Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, фактах, событиях и тенденциях, связанных со странами, находящимися за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Андрей Шароградский. Начнем с репортажа из Турции, где временно заблокирован доступ к сайту российского информационного агентства «Спутник». Решение принято турецким управлением по телекоммуникациям и связи на основании существующего в стране закона о вещании. Окончательное решение должен принять суд после проверки и юридической оценки деятельности ресурса. Запрещен въезд в Турцию директора турецкого представительства «Спутника» Турала Керимова. Он лишен журналистской аккредитации, его вид на жительство в Турции аннулирован. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Стамбульский журналист Ахмед Каяш считает, «Спутник» был закрыт за распространение информации, которая угрожает национальному суверенитету и целостности страны.
«Спутник» заблокировали сразу после прямой линии Владимира Путина, который в своем выступлении в очередной раз сделал выпады в адрес нашей страны. Он, в частности, заявил, что на юго-востоке Турции фактически идет война. Турецкие власти активно поддерживают радикальный экстремизм, а отдыхать в Турции стало очень опасно.
После того, как лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил уничтожить Турцию атомной бомбой, сброшенной в Босфор, стамбульский художник-карикатурист Осман Курт считает, что между Турцией и Россией идет настоящая медиа-война.
Турецкий интернет переполнен карикатурами на российского президента, который в форме офицера КГБ привлекает на свою сторону новых союзников с пистолетом в руках. Блогеры шутят, что Путину это удается. Ведь его главной задачей во время работы в Восточной Германии была вербовка шпионов для получения информации о деятельности западных разведслужб. В новых реалиях, которые напоминают времена Холодной войны, бывший офицер КГБ пытается формировать глобальный альянс из тех стран, которые недовольны Западом. Путин предлагает новые ядерные реакторы исламскому Ирану, подписывает газовые контракты с коммунистическим Китаем, защищает сирийского диктатора.
Турецкие СМИ обвиняют проходящие через Босфор российские суда с военным грузом для Сирии в показной игре мускулами, неуважении турецкому государству, попытках создать провокационные ситуации. В ответ российские средства распространяют информацию о том, что власти Турции хотят закрыть проливы для российских судов, безо всяких причин задерживают в проливах российские военные и гражданские корабли. Стамбульский блогер и фотограф Альпер Балер, который следит за перемещением российских военных кораблей, отмечает, что проливы перекрываются только во время непогоды или из-за сильного шторма. Это случается еще и потому, что суда в Босфоре могут двигаться только в одном направлении. Так что приходится долго ждать, говорит он.
Многочисленные протесты в России вызвала информация об усилении охраны российских кораблей. Такой контроль – обычное дело в проливах. Его осуществляют в целях безопасности, во избежании возможных террористических атак. Представьте, что произойдет, если российское военное судно будет атаковано в самом центре Стамбула. На каждом таком корабле находится очень много оружия. Военные могут начать ответные действия, и начнется война. Во избежание каких-либо инцидентов во время прохождения военных судов через Босфорский пролив на берегу выстраиваются полицейские и жандармы. Каждое заходящее в пролив военное судно сопровождает вертолет и береговая охрана. Они демонстративно отворачивают в сторону свое оружие.
Нынешней зимой турки выдворили из страны несколько членов съемочной группы программы «Специальный корреспондент» телеканала «Россия». Журналистов задержали в приграничной юго-восточной провинции Хатай, где расположены лагеря сирийских беженцев, в которых, по данным турецких СМИ, проживает более 1,5 миллиона человек. По сообщениям российских газет, задержание и последующее выдворение телевизионщиков было незаконным и произошло безо всяких на то причин. Анкара якобы испугалась вскрытия корреспондентами неудобных для правительства фактов об осуществляемой ими незаконной деятельности и вербовке экстремистов для запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Однако турецкие средства информации сообщали, что российские журналисты были депортированы за нарушение правил деятельности деятельности иностранных журналистов, распространение ложной информации и фабрикацию интервью. Вот что сказал мне стамбульский журналист Ахмед Кая.
Ситуация в Сирии остается одной из главных проблем в отношениях между Турцией и Россией. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган называет Башара Асада в числе своих главных врагов, требует его немедленной отставки, оказывает помощь сирийской оппозиции, открывает границы мирному населению, которое бежит из страны, спасаясь от насилия.
Ранее российские журналисты въезжали в Турцию свободно, безо всяких виз, как обычные граждане. Достаточно было получить временную аккредитацию в Главном управлении печати и информации. Однако после начала российско-турецкого конфликта правила пребывания российских журналистов в Турции были резко ужесточены. Для получения разрешения на работу им необходимо предоставить в дипмиссию ряд документов, в том числе письмо от руководства СМИ на турецком или английском языках, в котором должны быть указаны цель визита, места и сроки посещения, а также имена тех, у кого будут браться интервью. Сегодня на многих турецких сайтах пасутся кремлевские тролли, говорит мне Серкан Инджи, модератор популярного турецкого интернет-ресурса. Они получают заработную плату от российских властей, неплохо владеют турецким языком, пытаются влиять на деятельность популярных турецких интернет-ресурсов и заняты дискредитацией турецкой власти. Существуют хорошо скоординированные интернет-компании, которые распространяют новости в сети. Для этой цели в турецком Фейсбуке и Твиттере созданы сотни фальшивых аккаунтов. Их становится все больше по мере ужесточения информационной войны. Целые армии пророссийских виртуальных бойцов умело разжигают нужный пожар, используют поддельные источники, участвуют в бесконечных виртуальных спорах на разных сайтах и в интернет-сетях. Они обвиняют турецкие власти в поддержке террористов, говорят, что террористические акты в Турции минувшей зимой были организованы с участием силовых ведомств страны, разжигают конфликты с представителями курдского меньшинства, умело фабрикуются слухи, придумываются самые нелепые новости, говорит житель Анталии Мехмет Сертач.
В самый разгар турецко-российского конфликта в социальных сетях появилась информация о том, что русскоязычным жителям опасно находиться в Турции. Против них якобы могут готовиться различные провокации. Автор одной публикации в интернете призывал всех россиянок, проживающих в Анталии, оставить своих турецких мужей, собрать вещи и отправляться с детьми на местный пляж. Под покровом ночи их якобы должна поджидать российская субмарина, снаряженная по приказу Владимира Путина для спасения соотечественников. Многие женщины были настолько напуганы, что вправду забрали детей и отправились ожидать подводную лодку, которая должна увезти их в Россию.
Некто под псевдонимом Фуат Аавни публикует в интернете материалы скандального характера, разоблачающие турецкие власти, которые часто публиковались и на «Спутнике». Кто он такой, никто не знает, говорит Серкан Инджи, модератор популярного турецкого интернет-ресурса.
Вся Турция следит за сообщениями Аавни в социальной сети Twitter. Блогер якобы получает информацию из самых высокопоставленных турецких источников. Однако многие специалисты считают, что он получает данные от российской разведки. Он пишет, что Эрдоган намеревался напасть на российский самолет еще с начала антитеррористической операции в Сирии. Турецкие власти якобы сделали это по заданию НАТО и ожидали, что Россия ответит и начнется война между двумя государствами.
При этом эксперты находят много общего в общественной и политической жизни обеих стран, которыми вот уже более 10 лет управляют авторитарные лидеры. Как и в России, в Турции растет антизападная риторика, а вместе с ней и изоляционистские настроения. Исламистская официальная пропаганда уверяет, что страна находится в кольце врагов и должна отдалиться от Европы. Да и по индексу свободы прессы страны находятся не так далеко друг от друга. Турция стоит на 149-м месте, а Россия на 152-м.
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Стамбуле Елены Солнцевой. В эфире программа «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. В Пекине у здания Бюро национального здравоохранения и планирования семьи в КНР на днях состоялась акция протеста родителей, потерявших своего единственного ребенка. Они потребовали от властей оказать им дополнительную материальную поддержку, поскольку в старости о них некому будет заботиться. Проблема стареющего населения в Китае стоит сейчас очень остро. По состоянию на прошлый год число жителей КНР в возрасте старше 65 лет составило 15%. Это более 190 миллионов человек. При этом по общим стандартам Организации Объединенных Наций население страны считается старым, если такой показатель достигает всего 7%. Причина сложившейся ситуации – это прежде всего политика «одна семья, один ребенок», которая была введена в Китае в 70-е годы прошлого века. За редким исключением семьям разрешалось иметь только одного ребенка. И хотя недавно власти КНР сделали некоторые послабления, разрешив семьям заводить второго ребенка и даже пообещали в будущем полностью отменить ограничения на рождаемость, кризис продолжает углубляться. Очень серьезная диспропорция наблюдается и в гендерном составе китайского населения. Мужчин ощутимо больше, чем женщин. Пенсионная система в Китае, в котором экономические реформы последних десятилетий привели к серьезнейшим социальным сдвигам, пока только формируется. Пожилые люди боятся остаться без поддержки, которую им традиционно оказывало молодое поколение. О том, как власти КНР намерены решать все эти проблемы и чем отличается пенсионер китайский от российского, рассуждает китаист, руководитель школы восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов.
Китай долгое время практически не регулировал свое население, хотя многим в мире казалось, что Китай поставил свое население под очень жесткий контроль. Вся политика была достаточно проста. Это было жесткое сдерживание рождения второго ребенка в семье. Сейчас, по сути дела, идет сдерживание от рождения третьего ребенка в семье. И это абсолютно экономически неоправданная политика, и она была довольно примитивна. Проблема заключается в том, что, в принципе, Китай сделал упор на внеэкономические и, самое главное, внедемографические меры. Это были просто запреты, которые были введены еще в 70-х годах, когда действительно нация находилась в совсем ином экономическом положении и в другой политической обстановке. Проще говоря, прокормить такое большое и быстрорастущее население в 70-80-е годы было непросто. Отсюда же были введены эти запреты. Второй ребенок в семье не регистрировался, на него не выделялись финансы, не выделялись бюджетные средства, в том числе для обучения в школе, в университете. То есть, по сути, этот человек не существовал. И как следствие, оказывалось, что реальное рождение второго и третьего ребенка приводило не к регулированию ситуации, а к объединению семьи, поскольку содержание этого ребенка целиком ложилось на плечи семьи. Естественно, об этих детях все знали, но они не имели никаких удостоверений, они не могли официально устроиться на работу, и, по сути дела, они пополняли армию скрытых безработных. Вот это привело к первому очень серьезному, на мой взгляд, кризису в демографической и экономической политике Китая, когда оказывалось, что на этих людей не заложены деньги в бюджет, они, по сути дела, остаются неграмотными, они вынуждены, в основном, это девочки, работать в ресторанах, подаваться в города, в массажные салоны. Получилось, что криминальность этой ситуации довольно резко возрастает. И вот когда наступили совсем другие годы, 90-е годы, более того, 2000-е, когда количество городского населения заметно увеличилось, и сегодня оно составляет почти 56% от населения, оказалось, что идет резкое уменьшение рождаемости не за счет административного регулирования, а за счет того, что родители, которые работают на работе в обычных городских условиях, просто не могут себе позволить содержать двух-трех детей. И они в любом случае естественным образом обзаводятся одним или двумя детьми. Но при этом оказалось, остался очень большой слой населения в Китае, который действительно по разным причинам, ну в том числе, например, по причинам абортов, по причинам болезней детей, теряли своего единственного ребенка, и им было запрещено рожать вторых детей. Более того, долгое время забота о родовом расположении была не очень высоко поставлена в Китае. Таким образом, сегодня Китай столкнулся с тремя факторами, которые приводят к очень серьезной дестабилизации. С одной стороны, это действительно старение населения за счет неоправданного торможения воспроизводства потомства. Во-вторых, это ряд семей, которые действительно остаются без детей, без кормильцев, прежде всего без мальчиков, которые всегда были основными членами семьи. Наконец, третий момент очень важный. Многие семьи уже сегодня просто не хотят обзаводиться большим количеством детей, И как следствие, это будет влиять на дальнейшую ситуацию с трудовыми ресурсами.
Ну, какой-то выход есть. Пишут о том, что в тех, кого принято считать стариками, в Китае в 3 раза больше, чем в среднем в странах, где население считается стареющим. Это проблема долгосрочная. Можно ли как-то ее решать? И вообще, существует ли пенсионное обеспечение пожилых людей в Китае? Если да, то как оно действует?
Давайте, прежде всего, посмотрим по цифрам. Сегодня в Китае официально называется население около 1 400 000 000 человек. В реальности оно значительно больше из-за вот этого незарегистрированного населения. И долгое время предполагалось, что Китай достигнет своего пика приблизительно к 2026 году по населению. Американская, правда, статистика ООН говорила, что пик будет достигнут в 2030-35 годах, потом пойдет стабилизация. Но вот как сейчас оказывается, например, уже китайские экономисты сами говорят, что пик населения будет достигнут к 2020 году. Это значит, что с этого момента пойдет падение и резкое увеличение количества пожилого населения, которое просто надо будет кормить. И будет складываться ситуация, когда почти треть населения Китая является неработающим. Получается таким образом, что уже сегодня закладывается бомба под будущую китайскую экономику. Действительно, в Китае есть пенсионное обеспечение, но оно действует прежде всего только на тех, кто проживает в городах и кто какое-то время проработал именно в городских условиях. Формально это очень хорошая идея. Пенсионная реформа практически завершена. Но так уж получилось, что многие старики, проще говоря, просто не перемещались в города, и они продолжают жить в деревне. Была также надежда на постепенное увеличение городского населения, ну, приблизительно такая же ситуация, как когда-то складывалась, например, в таких странах, как Сингапур, как Малайзия, когда практически все население становится постепенно городским. Но сегодня мы видим другую ситуацию, обратная миграция. Практически по прошлому году в деревню эмигрировало почти 5,5, даже более того, 5,6 миллиона человек. Может быть, для Китая это не самые большие масштабы, но есть некоторая тенденция. Они эмигрируют обратно не из-за каких-то особых условий труда, а прежде всего для того, чтобы ухаживать за стариками. И в этом плане они выпадают из вот этого городского цикла жизни. Была также большая надежда, что и, собственно, Китай не оставляет ее, это то, что, в принципе, меняется характер труда в Китае. Это значит, что многие люди получают довольно высокое образование, в том числе и за рубежом. Сегодня за рубежами учатся более 1,5 миллиона китайских студентов, из них почти 300 тысяч в США, более 60 тысяч в Великобритании. То есть они уже дают совсем другой характер труда, более производительный, требующий меньшего количества, собственно, людских ресурсов, зато делающий упор на качество труда. Ну и здесь мы видим, что много из этих студентов остаются за рубежами Китая, то есть не возвращаются обратно в китайскую экономику. Сегодня для Китая главный вопрос, как можно решить вот проблему старения населения, проблему кормления вот этих стариков и проблему поддержания, в общем-то, достойного уровня жизни всех остальных, это стремительный переход Китая от крупного производителя к технически развитой стране, когда требуется меньшее количество производителей, но большее качество их труда. К сожалению, это нельзя сделать быстро. Китай в известной степени упустил за последние десятилетия вот этот шанс, из-за чего и происходит большое количество проблем. Вот эти вот демонстрации, а, собственно говоря, сейчас население смотрит не на какие-то экономические цифры, а смотрит к себе в кошельки, это все накладывается на заметное торможение китайской экономики и просто нежелание ждать каких-то мер от государства. Поэтому сегодня во многих городах, в том числе, например, на юго-востоке Китая, на северо-западе Китая, проходят мелкие и крупные демонстрации с требованием, чтобы государство расплатилось населением за ту не очень правильную политику, которая проводилась в области демографии.
Ну и собирается ли государство расплачиваться?
Я думаю, что государство считает, что оно расплатилось за счет того, что ввело пенсионную реформу. Пускай пенсии не очень велики, они в зависимости от области, где работал человек, колеблются от 30 иногда до 100 долларов. Государство считает, что за счет медицинского обслуживания, за счет практически освобождения пенсионеров от оплаты в публичных местах, в общем, государство тем самым расплатилось. Но мы должны понимать, что идет и страшный дисбаланс с гендерным составом населения. Из-за того, что действительно рожали до первого мальчика, из-за того, что девочек скрывали, из-за того, что подпольные УЗИ, где официально они были запрещены в Китае, где оказывалось, что должна родиться девочка, и делался из этого аборт, в результате чего мы видим, что сегодня на приблизительно 116 мальчиков приходится 100 девочек. То есть сегодня у нас есть, грубо говоря, около 34 миллионов населения, которые не смогут себе никогда найти пару. То есть вот это все приведет к тому, что сегодняшний дисбаланс, заложенный сегодня, они проявятся приблизительно к 2020 году. Если Китай не успеет до этого времени решить проблемы с демографией, с регулированием своего хозяйства, тогда мы увидим страшнейший удар по всей экономике.
Вы упомянули о 5 миллионах людей, которые переехали из города в деревню. Звучит несколько неожиданно. Что движет этими людьми? Вы упомянули о том, что они едут туда, чтобы заботиться о своих близких. Это культурная традиция, присущая Китаю, или они просто не могут найти работу в городе для того, чтобы потом посылать деньги своим родным в деревне?
Ну, здесь надо понять, вот, а за счет чего вообще росло сначала население? Не за счет того, что люди просто подавались в городах, а из-за того, что города разрастались и в известной степени захватывали деревни. То есть население, формально находясь на том же самом месте, не съезжая, оно было захвачено городом и получалось формально городским населением. Но при этом оно сохраняло и традиции жизни сельского населения. И вот именно таким образом в Китае образовывались по окраинам крупных городов. По сути дела, есть сельское население, которым нечем заняться. Они содержат обычно мелкие ловчонки, делают что-то по хозяйству, ремонтируют какие-то вещи, но в прямом смысле они являются производителями. И в этом плане, проживая в таких условиях 5-10 лет, они понимают, что не могут себе найти место в этих городах. Из-за этого они опять подаются в село, но и там уже есть проблемы, поскольку города съели пашни. И сегодня Китай остро нуждается в производстве, прежде всего, продуктов питания. И здесь оказывается, что единственным реальным вещью, которой они могут заниматься в селах, это заботиться о своих пожилых родителях. Это первое, что вообще они могут делать. Из-за этого многие сегодня китайцы живут, грубо говоря, на два дома. Приезжают в города на самые дешевые работы, отрабатывают сезон, например, на строительстве или на обслуживании супермаркетов, которые тоже сезонным образом активизируют свою работу, а потом опять возвращаются в деревню.
Если бы я попросил вас сравнить типичного пенсионера российского и типичного пенсионера китайского, в чем бы вы видели главные сходства и различия?
Прежде всего, о китайских пенсионерах действительно государство серьезно заботится, и это проявляется не столько в деньгах, которые выделяются, сколько в создании в массовом порядке самых разных бесплатных курсов. Это от курсов танцев для пожилых людей, курсы тайдзи-чань, курсы гимнастики, которые работают при всяких парках. Это полное освобождение от оплаты при входе в музеи, на выставки и так далее. То есть здесь, конечно, китайское государство действительно проявляет огромную заботу. Так же, как у нас здесь есть совпадение, бесплатный проезд в городском транспорте и так далее. Но при этом надо сказать, что пожилое население Китая – это население, которое не очень требовательное. Оно формировалось в основном, его активность проходила в 60-е, 70-е годы, то есть в период культурной революции, когда людей просто приучали жить как можно скромнее, поэтому его запросы невелики, поэтому пожилое население, например, активно не ездит ни на какие курорты, вообще очень мало передвигается, в отличие от российского населения, по стране, не стремится уехать отдыхать в какую-нибудь виртуальную Турцию или даже на остров Хайнань. В основном оно сидит у себя по домам. Его культурные запросы также ниже, чем российского населения. Например, люди собираются по вечерам на улицах, беседуют между собой. И хотя, конечно же, у всех есть и мобильные телефоны, все-таки личное общение очень важно. И проходит оно не в каких-то ресторанчиках или тем более в модных барах, а проходит прямо на улице за столиками уличных кафе. И в этом плане, конечно, китайское население, пожилое население, оно, с одной стороны, менее требовательное, с другой стороны, как ни странно, более довольно своей жизнью. И вот этот вот протестный потенциал, он заложен не в пожилом населении, а в их детях, которые понимают, что им теперь при увеличении объема труда придется еще целиком заботиться и о своих родителях.
В России довольно негативно относятся к любым попыткам увеличить возраст выхода на пенсию. В каком возрасте средний китаец прекращает работать? Вообще, насколько естественно для китайца дожить до какого-то возраста и потом, ну, как бы отойти от дел?
Если мы говорим о традиционном китайском населении, вот этом сельском населении, то, конечно же, население работает, пока держит ноги. Это вообще характерно для людей сельской местности. И, в общем, я сам неоднократно встречался с тем, как люди работали и в 70, и 85 лет, и, в общем, чувствовали себя достаточно хорошо, хотя выглядели, может быть, и совсем такими пристрепавшимися. То есть без зубов, с массой болезней, но, тем не менее, они работали, пока держат ноги. Потому что они действительно не хотят садиться на шею своим детям. Если же сегодня говорить о городском населении, есть формальный срок выхода на пенсию, это 60 лет. И вот это население как раз, оно стремится как можно дольше задержаться, потому что для Китая вообще вот сама по себе пенсия, психология пенсионера, она абсолютно не характерна. И люди хотят работать как можно дольше, чтобы немножко зарабатывать деньги. Но здесь проступила другая ситуация. Соединенным городам уже не нужны пожилые люди. Они не обладают недостаточным опытом, каким-то уникальным опытом, не способностью быстро решать проблемы. Они не знают иностранных языков. То есть, по сути дела, сегодня тоже происходит такая история, когда как только человек достигает пенсионного возраста, с ним просто прощаются.
Это был китаист, руководитель школы восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов. Вы слушаете программу «Атлас мира». В Венесуэле, охваченной политико-экономическим кризисом, с 1 мая по распоряжению президента Николаса Мадуро был на полчаса вперед осуществлен перевод часов, чтобы, как объясняют это решение власти, сократить потребление электричества в темное время суток. Энергетическая отрасль страны, как и большинство других областей индустрии сельского хозяйства Венесуэлы, находится в глубочайшем кризисе. Оппозиция и все больший процент населения винят в надвигающейся катастрофе неумелые и просто бессмысленные методы правления президента и правящей Единой социалистической партии, в то время как сам Мадуро, ведущий себя все более странно и агрессивно, по-прежнему ищет во всем происке внутренних и внешних врагов и находит все более фантастические объяснения причин кризиса. Об этом я беседую со своим коллегой и соавтором программы, латиноамериканистом Александром Гостевым. Насколько я помню, власти Венесуэлы не впервые играют со временем, в том числе по политическим причинам.
Да, в 2007 году покойный лидер боливарианской революции Уго Чавес инициировал переход страны на так называемый уникальный боливарианский часовой пояс. Он отодвинул время на полчаса назад. До этого в Венесуэле время отличалось на минус 4 часа от гринвичского. Ну, то есть, например, когда в Лондоне был полдень, в Венесуэле было 8 часов утра. Официально это тогда было сделано, чтобы привести начало работы, учебы венесуэльцев в соответствии со световым днем, чтобы благотворно тем самым повлиять на их здоровье. Перехода с зимнего на летнее время и обратно в Венесуэле нет, вообще никогда. На самом же деле Чавес всегда подчеркивал, что он не хочет жить в одном часовом поясе с империалистическим Вашингтоном, где летом было столько же, сколько в Каракасе. И вот отсюда взялись эти странные полчаса. Так вот сейчас Мадуро их убрал, эти 30 минут, и теперь Венесуэла как бы обратно живет в обычном для нее поясе UTC-4. Вот если раньше заботились якобы о здоровье, теперь заботятся о сокращении потребления электроэнергии, освещения, сокращении работы кондиционеров, телевизоров и так далее. Ну, в общем, я бы сказал так, что венесуэльские руководители-социалисты, в массе свои люди без образования, я напомню, что сам Николас Мадуро в прошлом водитель автобуса, они запутались в этом сложном вопросе и запутали весь свой народ. Однако, если это сказывается на электрической энергии, то вот на умственной энергии у них это пока не сказывается. Напомню, несколько недель назад Мадуро в очередном таком пространном выступлении призвал, вот тут начинается такая латиноамериканская трагикомедия, он призвал венесуэльских женщин, если они считают себя настоящими патриотками, отказаться от использования фенов для сушки волос и от стирки, и сушки белья в стиральных машинах и в сушилках. Он заявил, что, по его мнению, женщина выглядит лучше, если расправляет волосы пальцами, то есть пятернёй, и сушит на ветру. А белье нужно стирать в тазике и сушить на веревочке. По его мнению, оно тоже так вот лучше выглядит. И он там по телевидению, по-моему, даже показывал, как это нужно делать. Глава государства вот тряс бельевыми веревками и обучал домохозяек сушить белье.
Ну, Николас Мадуро говорит, что виной всему, в том числе всем бедам в экономике, в первую очередь экстремальная засуха. Насколько это оправдано?
Сухой и жаркий сезон, Андрей, приходит в этот регион каждый год по расписанию в феврале, и длится он примерно до мая-июня. Но я напомню, что Венесуэла страна вовсе не засушливая, не пустынная, скорее наоборот. в отличие от очень многих крупных государств мира, на всех континентах, где там дождей и рек намного меньше, а население больше, и тем не менее вот никаких проблем с электричеством там нет. Но вот Австралию можно вспомнить в этой связи. Я не хочу банальные цитаты приводить, но разруха, она не в клозетах, а в головах, да. И вот, кстати, по поводу клозетов. В 2010 году, когда я был в Венесуэле сам, как раз в начале весны, еще живой тогда Уго Чавес ввел в стране чрезвычайное положение, опять-таки из-за засухи, из-за энергетического кризиса, и, например, требовал от всех сограждан в темное время суток ходить в туалет с электрическими фонариками, свет не зажигать, и тоже показывал, как это делать. Дело в том, что 70% своей электроэнергии Венесуэла получает от гидроэлектростанций, которые страдают не столько от недостатка воды в стране, повторяю, с тропическим и даже с частично экваториальным климатом. Юг Венесуэлы — это бассейн Амазонки. А от разрухи, от мисс-менеджмента, от последствий полной национализации, от эмиграции грамотных специалистов, на место которых встали генералы, в том числе иностранные генералы, кубинские, и всякие рабочие активисты, ораторы. Да? Во-вторых, если вот проблема такова, если ГЭС год за годом показывали свою неэффективность, вот что мешало чавистам-социалистам в эпоху высочайших цен на нефть начать строительство электростанций другого типа, работающих на своем родном, в общем, грошовом углеводородном сырье? Но пока Мадуро додумался только до того, чтобы ввести 4-дневную рабочую неделю, вообще для всех, без исключения венесуэльцев, и всего 2-дневную, подчеркиваю, 2-дневную для госучреждений. Вот чтобы не жечь свет и не работали компьютеры и кондиционеры. То есть чиновники работают в стране 2 дня в неделю. Вот можно себе представить, как это помогает кризису. Я напомню, что на всей территории Венесуэлы сейчас действует вот это бессрочное, чрезвычайное экономическое положение. Все закрыто. А боливарианские бедняцкие комитеты ходят по улицам, высматривают, образно говоря, у кого из империалистов еще горит свет. То есть в магазинах, в квартирах и на частных предприятиях.
Падение мировых цен на нефть называют еще одной главной причиной кризиса в Венесуэле. Насколько велик ущерб и как это сказывается на повседневной жизни?
Как всегда, причина кроется не в падении цен, на мой взгляд, а в неспособности распорядиться колоссальными нефтяными доходами, которые страна получала много лет, и заглянуть в будущее. Действительно, 96% доходов всех до сих пор Венесуэла получала от экспорта нефти. В 2015 году, в прошлом, ВВП Венесуэлы упал на 5,7%. В 2016 году он, по прогнозам МВФ, снизится еще на 8%. По официальным данным, инфляция достигла 180%, а в реальности там 600-800%, потому что валюту никто в государственных банках не меняет, не инвестирует. Она вот просто рекой бежит из страны вместе с людьми. Народ страдает он не только от коррупции чиновников, там, от безработицы, от недостатка электричества, от этих постоянных отключений, не только от нехватки самых простых товаров, мыло, шампуни, туалетной бумаги, но уже и хлеба, и зерна, и овощей. И опять-таки хочу повторить, что это в тропической стране, где собирают минимум 2 урожая в год. Если, просто говоря, пахать и сеять, да, а не ходить на митинги. Вот недавно министр продовольствия Венесуэлы похвастался в Твиттере, что вот только что опять было закуплено 50 тысяч тонн зерна за границей в империалистической Канаде. Но дефицит муки и зерна сейчас, по последним данным, 80 тысяч тонн. И купленного вообще хватит там, наверное, лишь на месяц. Вот еще одна цифра. 70% всего, вообще всех товаров, любых в продаже, Венесуэла импортирует. А покупательная способность населения падает катастрофически. Но вот еще один такой, наверное, трагикомический штрих. На подходе еще один кризис в Венесуэле. Вы, наверное, не можете себе представить, Андрей, какой пивной. Крупнейший производитель пива в стране, который производит самую популярную марку «Полар», то есть, ну, по-русски говоря, пиво «Полярное», объявил, что останавливает производство, потому что у компании нет валюты, чтобы закупать ячменный солод и ячмень, а сам ячмень в стране не растет. Вот это пиво занимало 85% рынка и было такой национальной гордостью, вот, хотя я его пробовал и качественным бы не назвал. Вообще больше 90% алкоголя всего потребляемого в стране – это пиво. И по потреблению этого напитка на душу населения Венесуэла занимала 24-е место в мире, Ну, теперь, видимо, занимать не будет.
Вы рисуете очень мрачную картину, Александр. В декабре прошлого года в Венесуэле на парламентских выборах впервые за много лет победил блок оппозиционных партий, который получил большинство в парламенте. Почему же правительство во главе с Мадуро продолжает так руководить страной и экономикой? Им что, нельзя вообще противостоять?
В Венесуэле очень запутанная политическая система, в которой многое зависит от последней инстанции, от Верховного суда, где большинство судей, назначенных еще Уго Чавесом, по-прежнему на стороне президента и чавистов. Их можно отзывать, но пока это не удается. И вот как раз Верховный суд, например, признал действия Николаса Мадуро по введению чрезвычайного экономического положения еще на 60 дней, вернее, на по продлению его, оно постоянно продлевается, признал правомочными. Еще Мадуро, например, недавно лишил парламент, Национальную ассамблею, права контролировать назначение или отставку председателя Центрального банка страны. И это решение Верховный суд тоже утвердил. Ну, если коротко обрисовать и просто ситуацию, фактически Венесуэла расколота на два таких полувооруженных политических лагеря, у каждого из которых не хватает сил пойти в решительную атаку, но которые могут постоянно вставлять палки в колеса друг другу. И к тому же оппозиционные силы венесуэльские сами, они крайне неоднородны, они грызутся между собой. А вот новый реальный народный оппозиционный лидер Леопольдо Лопес, такая харизматичная фигура, о которой мы рассказывали, которая могла бы всех оппозиционеров объединить, напомню, он был осенью прошлого года осужден на 13 лет тюрьмы по обвинению в подготовке переворота и организации массовых беспорядков, и добиться его освобождения пока невозможно. Я уже сказал, что пока все суды, спецслужбы, армия все-таки по-прежнему под 100% контролем Николаса Мадуро и вот этих боливарианских революционеров.
Мой коллега, соавтор программы «Атлас мира», латиноамериканист Александр Гостев, об экономическом кризисе в Венесуэле и политической ситуации в стране. Вы слушали программу «Атлас мира», рассказ о жизни, людях, фактах, тенденциях и событиях, связанных со странами, находящимися за пределами Европы, России и Северной Америки. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.